Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком. Он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам собою: «Жалко, улетела, улетит голубь в небо, ох, на могиле камень» и тому подобное. Маман с утра была расстроена. Присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение. «Ах, да, я была и забыла попросить тебя об одной вещи», — сказала она, подавая отцу тарелку с супом. «Что такое? Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они так и на детей могут броситься». Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать: «Хотел, чтобы загрызли, Бог не попустил, грех собаками травить, большой грех, не бей, большак, что бить, Бог простит, дни не такие». Большаками он безразлично называл всех мужчин. «Что это он говорит?» — спросил папа, пристально и строго рассматривая его. «Я ничего не понимаю».
«А я понимаю», — отвечала маман. «Он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак. Так он и говорит, хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его».
«А вот что», — сказал папа. «Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще небольшой охотник до этих господ», — продолжал он по-французски, — «но этот особенно мне не нравится и должен быть».
«Ах, не говори этого, мой друг», — прервала его маман, как будто испугавшись чего-то. «Почем ты знаешь?»
«Кажется, я имел случай изучить эту породу людей. Их столько к тебе ходит, все на один покрой, вечно одна и та же история».
Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить. «Передай мне, пожалуйста, пирожок», — сказала она. «Что, хороши ли они нынче?»
«Нет, меня сердит», — продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы маман не могла достать его. «Нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные, образованные и вдаются в обман». И он ударил вилкой по столу.
«Я тебя просила передать мне пирожок», — повторила она, протягивая руку.
«И прекрасно делают», — продолжал папа, отодвигая руку, — «что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ», — прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок.
«Я на это тебе только одно скажу. Трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои 60 лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в 2 пуда весом, и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом, трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. Насчет предсказаний...» Она со вздохом и, помолчав, немного прибавила по-французски: «Я верю в них недаром. Я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину».
«А что ты со мной сделала?» — сказал папа, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой сидела Мими. «Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного. Зачем ты мне напомнила об его ногах? Я посмотрел, и теперь ничего есть не буду».
Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?»
Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и, наконец, решился. Сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко он объяснил, что «так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту в линейке».
После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу, и, что было еще приятнее, маман сказала, что она сама поедет с нами.